Глава 13. Выбор. Перед тем, как все легли спать, Морейн поочередно, стоя на коленях, возложила каждому руки на голову. Лан заворчал, что это ему не нужно и что ей следует поберечь силы, но остановить ее не пытался. Эгвин самой хотелось новых впечатлений. Мэтт и Перин явно побаивались предстоящего, но в то же время и возразить боялись. Том дернулся было от руки Айседы, но она схватила его седую голову, одарив взглядом, не допускающим подобных глупостей. В течение всей процедуры министрель хмурился. Убрав руки с его шевелюры, Морейн насмешливо улыбнулась. Министрель нахмурился еще больше, но выглядел он посвежевшим, как и все. Рант вжался в нишу между двумя стволами, надеясь, что его не заметят. Едва он привалился спиной к неровной стене, как глаза стали слипаться, и ему пришлось заставлять себя держать их открытыми. Поднеся кулак ко рту, юноша постарался скрыть зевок. Немножко сна, час-другой, и он будет в порядке. Тем не менее, Морейн не забыла о нем и не пропустила. Рант вздрогнул от прикосновения к своему лицу ее прохладных пальцев и сказал: «Мне не...» Глаза его изумленно расширились. Усталость вытекла из него, словно поток, бегущий по склону холма. Тупая тягостная боль отступила, растворясь в смутные воспоминания, и исчезла. Рант ошарашенно уставился на Морейн. Та лишь улыбнулась и отняла руки. «Вот и все», — сказала Морейн с усталым вздохом, и юноша вспомнил, что для себя она такое сделать не может. Да, она лишь выпила немного чая, отказавшись от хлеба и сыра, который ей настойчиво предлагал Лан, а потом прикорнула подле костра. Казалось, она уснула сразу же, едва только завернулась в плащ. Остальные, за исключением Лана, улеглись там, где нашлось достаточно места, чтобы вытянуться. Хотя Рант не мог представить, зачем это нужно. Себя он чувствовал так, словно уже провел целую ночь в мягкой постели. Но не успел он прислониться спиной к бревнам, как волной накатил сон. Когда часом позже Лан легким толчком разбудил его, у Ранда было такое ощущение, будто отдыхал он 3 дня подряд. Страж разбудил всех, кроме Морейн, и строго шикал на любой звук, который мог бы потревожить ее сон. И все равно он не позволил им надолго задержаться в уютной древесной пещере. Солнце не успело высоко подняться над горизонтом, всего на 2 своих диаметра, и все следы ночевки были уничтожены, и отряд уже верхом двигался в сторону Байрлана, не спеша, чтобы поберечь лошадей. Глаза Айседы были затуманены, но в седле она сидела прямо и уверенно. Над рекой по-прежнему висел густой туман, серая стена противилась попыткам тусклого солнца развеять ее и скрывала двуречье. Рант все посматривал через плечо, надеясь в последний раз увидеть родные места, пусть даже Тарнский перевоз, пока туманный вал на берегу реки не пропал из виду. «Никогда не думал, что окажусь так далеко от дома», — произнес Ранд, когда река и туман спрятались за деревьями. «Помните, когда-то сторожевой холм казался неблизким путем? Всего 2 дня назад окажется вечность».
«Через месяц-другой мы вернемся», — сказал Перин неестественно напряженным голосом. «Подумай, что дома говорить будем».
«Даже троллоки не могут гоняться за нами вечно», — сказал Мэтт. «Сгореть мне не могут».
Тяжело вздохнув, он привстал в стременах и тяжело опустился в седло, словно не поверив собственным словам.
«Тоже мне, мужчины», — фыркнула Эгвин. «У вас на носу приключение, о котором вы все время болтали, а уже говорите о доме».
Она вздернула подбородок, Однако Рант уловил в ее голосе дрожь. Уловил именно сейчас, когда двуречие нельзя было увидеть. Ни Морейн, ни Лан не пытались успокоить ребят, ни единым словом уверить, что они, конечно же, вернутся домой. Рант гнал от себя мысли о том, что это могло означать. Даже отдохнув, он был слишком полон разных сомнений, чтобы искать еще лишнюю причину для беспокойства. Сгорбившись в седле, юноша принялся грезить, как он бок о бок с Темом пасет овец, ухаживает за ними на пастбище с густыми сочными травами, как поют весенним утром жаворонки. О поездке в Эммондов луг, о Белтайне, какой он обычно бывает, с танцами на лужайке, когда нисколько не надо думать, что ты запутаешься в своих ногах. Рант ухитрялся уходить в такие мысли надолго. Дорога в Байрлан заняла почти неделю. Лан ворчал что-то о медлительности путешествия, но именно он задавал темп и заставлял остальных держать его. Себя же и своего жеребца, Мандарба. Лан сказал, что это имя на древнем языке означает «клинок». Он не очень щадил. Страж покрывал расстояние вдвое больше, чем они. Галопом посылал своего вороного вперед. Меняющий цвет плащ кружился и вился на ветру, ведя разведку местности впереди или отставал, чтобы осмотреть оставленные отрядом следы. Однако, как только кто-либо другой пытался чуть ускорить бег своей лошади, тут же раздавалось резкое напоминание беречь животных и извительное замечание о преимуществах пешего хода при нападении троллоков. Даже Морейн доставалась от стража, когда она позволяла белой кобыле прибавить шаг. Кобыла звалась Алдиб, на древнем языке западный ветер, ветер, что приносит весенние дожди. Рейды стража ни разу не выявили никакого признака погони либо засады. Об увиденном он сообщал лишь Морейн, и так тихо, что подслушать не было никакой возможности. А остальным Айс Седой говорила только то, что, по ее мнению, им следовало знать. Поначалу Рант оборачивался, не переставая. И не он один. Не раз Перин проводил пальцами по топору, а Мэтт скакал со стрелой, наложенной на тетиву, на первых порах. Но на дороге не появлялось ни троллоков, ни фигур в черных плащах, а в небе не пролетал драккар. Понемногу Ранду начинало казаться, что они, наверное, и в самом деле ускользнули от преследователей. Лес, даже там, где деревья росли гуще, не был таким уж хорошим укрытием. К северу от Тарана своей цепкой хватки зима не ослаблялась тем же упорством, что и в двуречье. Купы сосен, елей, болотного мирта, тут и там островки лавры и других пахучих кустарников, ярко выделялись на фоне голых серых ветвей. Даже почек на ветвях не было. Кое-где лишь отдельные побеги новой поросли пробивались на бурых лугах, лежавших под гнетом зимних снегов. Да и то, по большей части, здесь пускали ростки жгучая крапива, грубый чертополох, резко пахнущие травы. На обнаженной почве лесного настила до сих пор тенистыми заплатами сугробами под низкими ветвями вечно зеленых деревьев упорно держался последний снег. Все постоянно кутались в плащи, скудное солнце совсем не грело, а ночной холод пробирал до костей. Птиц, даже воронов, здесь было едва ли больше, чем в двуречье. Ничего неправильного в медлительности их движения не было. Северный большак, Ранд продолжал называть дорогу именно так, хотя и подозревал, что тут, к северу от Тарана, у нее может быть другое название. Все так же бежал прямо на север, но по настоянию Лана их путь огибал тракт и шел через лес столь же часто, как и по самой наезженной дороге. Деревня или ферма, или любой признак человека или поселения, хоть их и попадалось немного, заставляли отряд сворачивать в сторону и делать крюк, обходя их. За весь первый день Ранд не заметил никаких свидетельств того, что в этих лесах когда-то бывали люди, не считая самой дороги. Ему пришло на ум, что даже когда он добирался до подножия гор Тумана, он не был так далеко от человеческого жилья, чем в этот день. Первая ферма, что он увидел, большой каркасный дом и высокий амбар с остроконечной, крытой соломой крышей, над каменной трубой поднимается завиток дыма, стало для него потрясением.
«Она ничем не отличается от наших», — сказал Перин, хмуро глядя на отдаленное строение, еле различимые между деревьями. По двору фермы ходили люди, пока не ведающие о путниках.
«Конечно же, отличается», — сказал Мэтт. «Просто мы не так близко, чтобы что-то заметить».
«Да говорю тебе, никакой разницы», — настаивал Перин.
«А должна быть. В конце концов, мы севернее Тарна».
«Тихо, вы оба!» — рыкнул Лан. «Нам не нужно, чтобы нас заметили, запомнили. Сюда!»
Он свернул в чащу на запад, направляясь в обход фермы. Оглянувшись, Ранд решил, что Перин прав. Ферма во многом походила на любую из ферм вокруг Эммондова луга. Маленький мальчик тащил от колодца ведро, а ребята постарше возились с овцами за изгородью, даже сарай для сушки табака. Но Мэтт тоже прав. Мы севернее Тарана. Она должна чем-то отличаться. На ночевку они всегда останавливались, когда последний свет дня еще цеплялся за небо, и выбирали поляны с уклоном для стока воды и защиты от ветра, который только менял направление, но стихал очень редко. Всегда небольшой их костерок был заметен не ближе, чем всего с нескольких ярдов, и, как только заваривался чай, пламя гасили, а угольки и золу прикапывали. На первом привале, до захода солнца, Лан начал обучать юношей обращению с оружием, что те взяли с собой. Начал он с лука. Проследив, как Мэтт с сотни шагов выпустил три стрелы в нарост размером с человеческую голову на потрескавшемся стволе сухого мирта, страж велел ребятам стрелять по очереди. Перин повторил достижение Мэтта, а Ранд, призвавший пламя и пустоту, полное спокойствие, которое позволило луку стать частью его, или ему стать частью лука, уложил свои три стрелы так тесно, что их наконечники почти касались друг друга. Мэтт одобрительно похлопал Ранда по плечу.
«Теперь, если у вас всех будут луки», — холодно сказал страж, когда парни начали было ухмыляться, «если троллоки согласятся не подходить близко и дадут вам воспользоваться этим оружием».
Ухмылки разом исчезли.
«Дайте-ка мне посмотреть, чему я могу вас научить на случай, если они подойдут вплотную».
Лан показал Перину несколько приемов обращения с топором, оснащенным огромным лезвием. Поднять топор на кого-то, имеющего оружие, совсем не похоже на то, как рубить дрова или размахивать им просто так, ради забавы. Продемонстрировав подмастерью кузнеца серию уклонений, блоков, парирований, атакующих ударов, он занялся потом обучением Ранда. Не дикие прыжки кругом, рубя вокруг мечом, что было на уме у Ранда, а мягкие движения, плавно перетекающие одно в другое, почти танец.
«Махать клинком — это еще не все», — сказал Лан. «Хотя некоторые считают именно так. Разум — да, часть клинка, большая его часть. Очисти свой разум, овечий пастух, освободи его от ненависти или страха, от всего. Выжги их дотла. И вы тоже послушайте. Применить это можно и для топора, и для лука, для копья или для посоха, даже действуя голыми руками.
Рант уставился на него. «Пламя и пустота?» — удивленно произнес он. «Вы это имеете в виду? Мой отец учил меня очень похоже».
В ответ страж окинул его бесстрастным взглядом. «Держи меч, как я тебе показал, овечий пастух. Я не могу за час превратить туповатого деревенского парня в мастера клинка. Но, может, мне удастся добиться, чтобы ты не настрогал ломтиками свои ноги».
Ранд вздохнул и сжал меч перед собой обеими руками. Морейн наблюдала за ними без всякого выражения на лице, но следующим вечером она предложила Лану продолжать занятия. По вечерам путники ели то же самое, что и днем, и на завтрак. Лепешки, сыр и сушеное мясо. Кроме того, бывали вечера, когда все это они запивали вместо воды горячим чаем. И вечерами всех развлекал Том. Лан ни за что не разрешил бы министрелю играть на арфе или флейте. Страж говорил, что нет нужды будить всех окрест, но Том жонглировал и рассказывал предания. «Мара и три глупых короля». Или какой-нибудь из сотен рассказов об Анле, мудрой советнице, или что-то иное, о доблестях, о приключениях, вроде великой охоты за рогом, но всегда со счастливым концом и радостным возвращением домой. Однако, хоть местность вокруг была мирной, хоть между деревьев не мелькали троллоки, хоть среди облаков не показывался драккар, Ранду казалось, что напряжение все возрастает, неважно, исчезла уже опасность или нет. Однажды утром Эгвин проснулась и принялась расплетать свои волосы. Краешком глаза Ранд наблюдал за ней, укладывая свое одеяло. Каждый вечер, когда тушили костер, каждый заворачивался в одеяло, кроме Эгвин и Айседой. Две женщины всякий раз отходили в сторону от остальных, беседовали час или два и возвращались, когда все уже засыпали. Эгвин расчесывала свои волосы, сто раз проводя по ним гребнем. Ранд специально считал, пока приторачивал переметные сумы и скатку позади седла. Потом девушка спрятала гребень, перебросила распущенные волосы через плечо и натянула капюшон плаща. Потрясенный, он спросил: «Что ты делаешь?» Она, искоса взглянув на него, ничего не ответила. Ранд вдруг сообразил, что впервые заговорил с ней за те два дня, что минули с ночи в убежище под стволами деревьев на берегу Тарана, но это его не остановило. «Всю жизнь ты только и ждала дня, чтобы заплести волосы в косу, а теперь отказалась от этого? С чего бы? Потому что она свои не заплетает?» «Айседой не заплетает своих волос», — просто сказала она. «По крайней мере, пока не захотят».
«Ты же не Айседой. Ты Эгвин Алвир из Эмондова луга. И у всего круга женщин случился бы припадок. Увидь они тебя сейчас».
«Дела женского круга тебя не касаются, Ранд Алтор. И я буду Айседой, как только приеду в Тарвалан».
Ранд хмыкнул. «Как только приедешь в Тарвалан? Зачем? Ради света скажи мне. Ты же никакой не друг темного».
«А по-твоему, Морейн Седой друг темного, да?»
Эгвин, сжав кулаки, резко повернулась к нему лицом, и он был почти уверен, что она вот-вот ударит его.
«После того, как она спасла деревню? После того, как она спасла твоего отца?»
«Я не знаю, кто она есть, но кем бы она ни была, это ничего не говорит об остальных. Сказание».
«Да когда же ты повзрослеешь, Ранд? Забудь всякие россказни и разуй пошире глаза».
«Мои глаза видели, как она
потопило паром. Попробуй возрази. Раз вбив себе что-то в голову, ты и с места не сдвинешься. Даже если сказать, что ты пытаешься стоять на воде. Если бы ты не была такой ослепленной светом, дурой, то поняла бы.
Дура? Я? Дай-ка я скажу тебе кое-что, Рант-Алтор. Ты самый упрямый, самый тупоголовый, набитый шерстью.
Эй, вы двое. Вы что, пытаетесь поднять на ноги всех на 10 миль окрест?
Вопросом оборвал перепалку страж. Замерев на месте с открытым ртом, с трудом пытаясь улучшить момент, чтобы вставить хоть слово, Ранд вдруг понял, что кричит во все горло, что орут они оба. Лицо Эгвин заолело до бровей. Она отбежала в сторону, коротко бросив:
«Мужлан!»
Что, казалось, относилось в равной мере и к стражу, и к Ранду. Осторожно обернувшись, Ранд оглядел лагерь. На него смотрели все, не только страж. Мэтт и Перин с побледневшими лицами, Том, весь напряженный, будто готовый бежать или драться, Морейн. Лицо Айс Седой не выражало ничего, но глаза, казалось, просверлили его насквозь. В отчаянии Ранд попытался точно вспомнить, что он такого нагородил об Айс Седой и друзьях темного.
«Пора в путь»,
— сказала Морейн. Она повернулась к Алдиб, и Ранд поежился. У него было такое чувство, будто его выпустили из капкана. Вот только отпустил ли его капкан на самом деле? Через две ночи, сидя у неярко горящего костерка, Мэтт слезнул с пальцев последние крошки сыра и сказал:
«Знаете, по-моему, мы от них отделались».
Лан растворился в ночи, в последний раз осматривая лес. Морейн и Эгвин отошли в сторону для одной из своих бесед. Том со своей трубкой клевал носом, и юноши у костра оказались предоставлены самим себе. Перин, бесцельно вороша палкой чуть тлеющие угольки, ответил Мэтту:
«Если мы от них отделались, то почему Лан все еще ездит на разведку?»
Почти заснув, Ранд перекатился на бок, повернувшись спиной к костру.
«Они потеряли нас у Таранского перевоза!»
Мэтт лежал на спине, закинув руки за голову, уставясь в лунное небо.
«Даже если на самом деле гнались за нами!»
«Ты думаешь, Драккар преследовал нас потому, что мы ему понравились?»
— спросил Перин.
«Я говорю, пора бросить беспокоиться о троллоках и прочем», — продолжал Мэтт, словно Перин ничего и не говорил. «И начать подумывать о том, чтобы посмотреть мир. Мы там, откуда приходят сказания. Как, по-вашему, на что похож настоящий город?»
«Мы и идем в Байрлан», — сонно произнес Ранд, но Мэтт фыркнул.
«Байрлан! Всяко очень хорошо. Но мне доводилось видеть ту старую карту мастера Алвира. Если мы повернем на юг, когда достигнем Кеймлина, то дорога приведет прямо в Иллиан, а там и дальше».
«А что такого особенного в Иллиане?» — зевая спросил Перин.
«Во-первых, — ответил Мэтт, — в Иллиане нет на каждом шагу Айс Седой».
Пала тишина. И Ранд будто разом проснулся. Морейн вернулась раньше обычного, с ней была Эгвин, но именно Айс Седой, стоящая на краю светового круга от пламени костра, приковала к себе всеобщее внимание. Мэтт так и лежал на спине, открыв рот и уставясь на нее. В глазах Морейн, словно в темных полированных камнях, плясало пламя. У Ранда мелькнула в голове мысль: а как долго она там стоит?
«Парни, просто...»
— начал Том, но Морейн заговорила, перекрывая его слова.
«Несколько дней передышки,
и вы готовы все забыть?» Ее тихий, ровный голос резко контрастировал с огнем в глазах. «День или два спокойствия, и вы уже забыли о ночи зимы?»
«Мы не забыли», — сказал Перин. «Просто...»
По-прежнему, не повышая голоса, Айседа обошлась с ним так же, как и с Министрелем. «Вы все так считаете? Вы все просто сгораете от нетерпения, чтобы удрать в Иллиан и забыть о троллоках, о полулюдях, о Драккаре?» Она окинула всех троих взглядом от холодного блеска глаз вкупе с обычным тоном ее голоса. Ран почувствовал себя очень неуютно, но Морейн не дала никому и рта раскрыть. «За вами троими гонится темный, за кем-то одним или за всеми, и если я позволю вам удрать, куда взбредет в ваши головы, то он вас схватит. Чего бы ни добивался темный, я буду противиться этому всеми силами, поэтому послушайте и запомните, это правда. Я не позволю темному заполучить вас. Прежде я сама вас уничтожу». Было нечто такое в ее голосе, сухая прозаичность, которая убедила Ранда. Айседа сделает в точности то, что сказала, если сочтет необходимым. Этой ночью сон не шел к нему, и не к нему одному. Даже храп Министреля раздался не раньше, чем погас последний уголек. На этот раз Морейн никому не предложила помочь уснуть. Все эти вечерние беседы Эгвейн с Айседой камнем лежали на душе Уранда. Когда бы они не исчезали во тьме, немного отойдя подальше, уединившись от остальных, ему хотелось узнать, о чем они говорят, что делают, что Айседа делала с Эгвейн. Однажды вечером Ран дождался, пока все улеглись, а Том захрапел, словно пила, что вгрызается в дубовый сук. Тогда он, прижав к себе одеяло, скользнул в сторону. Пользуясь каждой крохой ловкости, что он приобрел, подбираясь к кроликам, юноша двигался вместе с лунными тенями, пока не притаился между ветвей высокого болотного мирта с плотными широкими листьями, стоявшего недалеко от Морейн и Эгвейн, которые сидели на упавшем стволе, поставив рядом небольшой зажженный фонарь.
«Спрашивай», — говорила Морейн, — «и если я смогу ответить тебе сейчас, то отвечу. Дело в том, что есть многое, к чему ты не готова. Есть вещи, которые ты не сможешь понять, пока не изучишь другие, которые, в свою очередь, требуют знания третьих. Но спрашивай, о чем хочешь».
«Пять сил», — задумчиво сказала Эгвейн. «Земля, ветер, огонь, вода и дух. Наверное, несправедливо, что мужчины могут быть самыми сильными во владении землей и огнем. Почему они обладают наиболее могучими силами?»
Морейн рассмеялась. «Ты так думаешь, дитя мое? Есть ли скала столь несокрушимая, чтобы ветер и вода не смогли бы сточить ее до основания? А огонь столь сильный, что его не может загасить вода или задуть ветер?»
Эгвин замолчала ненадолго, рассеянно ковыряя носком башмака лесной мох.
«Это они те, кто пытался освободить темного и отрекшихся? Мужчины Айседой?»
Она глубоко вздохнула и торопливо заговорила.
«Женщины не принимали в этом участие. Это мужчины сошли с ума и разломали мир».
«Ты испугана?» — сурово сказала Морейн. — «Если бы ты осталась в Эмондовом лугу, то со временем стала бы мудрой. Ведь таковы были намерения Найнев. Или же ты сидела бы в круге женщин
и заправляла делами Эммондова луга, хотя совет деревни считал бы, что это делает он. Но ты поступила немыслимо. Ты ушла из Эммондова луга, покинула двуречье в поисках приключений. Ты хотела этого, но боялась, и упорно не позволяешь своим страхам взять над тобой верх. Иначе ты не спрашивала бы меня о том, как женщина может стать айс-седой. Иначе ты не перевернула бы свою жизнь, отбросив обычаи и условности за забор.
«Нет», — возразила Эгвин, — «я не боюсь. Я просто хочу стать айс-седой».
«Для тебя лучше, если бы ты боялась, но, надеюсь, ты будешь держаться своей уверенности. В эти дни немногие женщины обладают даром, чтобы стать посвященными, намного меньше имеют желание ими стать». Голос Марин звучал так, будто она принялась размышлять вслух. «Наверняка никогда раньше не бывало двоих в одной деревне. Да, древняя кровь по-прежнему сильна в двуречье». Ранд пошевелился в тени, под его ногой хрустнула ветка. Он тут же застыл на месте, покрывшись холодным потом и почти не дыша. Но ни одна из женщин не оглянулась.
«Двоих?» — воскликнула Эгвин. «А кто еще? Это Кари? Кари Тейн? Лара Айелин?»
Морейн в досаде прищелкнула языком, потом строго сказала. «Забудь о том, что я сказала. Боюсь, ее дорога лежит в другую сторону. Пусть тебя беспокоит твое собственное положение. Ты избрала нелегкий путь».
«Я не поверну обратно», — сказала Эгвин.
«Пусть будет так, как будет, но тебе по-прежнему нужны уверения, а я не могу дать их тебе так, как ты того хочешь».
«Я не понимаю».
«Ты хочешь узнать, что айс-седой добрые и безгрешные, что именно порочные злые мужчины из легенд вызвали разлом мира, а не женщины. Да, это были мужчины, но они были не более порочны, чем любые другие мужчины. Они были безрассудны, но не воплощали собой зло. Айс-седой, которых ты встретишь в Тарвалане, те же люди. Они ничем не отличаются от любых других женщин, кроме того дара, что выделяет нас. Они смелые и малодушные, сильные и слабые, добрые и жестокие, сердечные и холодные. То, что ты станешь айс-седой, не изменит твоей сути». Эгвин тяжело вздохнула.
«Наверное, я и была этим испугана, тем, что сила изменит меня, этим и троллоками, и исчезающими. И Морейн седой, во имя света, почему же троллоки явились в Эммондов луг?»
Айс-седой резко обернулась и посмотрела прямо на прячущегося под ветвями Мирта Ранда. У того перехватило дыхание. Взгляд ее был столь же безжалостным, как тогда, когда она угрожала юношам, и у Ранда появилось такое чувство, что ее взор может проникнуть сквозь толстые листья болотного мирта.
«Свет, что она сделает, когда обнаружит меня здесь, подслушивающим?»
Стараясь слиться с самыми глубокими тенями, Ранд двинулся назад. Не сводя взгляда с женщин, он ненароком зацепился за сучковатую корягу и чуть не свалился в сухой кустарник, который непременно выдал бы его треском ломающихся ветвей, звуком взрывающегося фейерверка. Тяжело дыша, Ранд пополз назад на четвереньках, не хрустнув ни единой веточкой, то ли из-за везения, то ли благодаря старанию. Сердце колотилось так, что своим стуком могло само выдать Ранда.
дурень, подслушивать Айседой.
Пробравшись к месту, где спали остальные, он ухитрился беззвучно скользнуть между ними. Лан пошевелился, когда Рант улегся и натянул на себя одеяло, но страж со вздохом перевернулся на спину. Он всего-навсего ворочался во сне. Рант беззвучно и облегченно выдохнул. Минутой позже из сумрака появилась Морейн. Она остановилась, внимательно рассматривая фигуры спящих. Лунное сияние ореолом разливалось вокруг нее. Рант зажмурился и задышал ровно, все время напряженно прислушиваясь, не раздадутся ли приближающиеся шаги. Никто не подходил. Когда он открыл глаза, Морейн уже ушла. Когда Рант наконец уснул, сон его был тревожен и полон сновидениями, от которых бросало в пот. В них все мужчины Эммондова луга объявляли себя возрожденными драконами. А у всех женщин в прическах сверкали голубые камни, такие же, какой носила Морейн. Подслушивать Морейн и Эгвин Рант больше не решался. Неторопливое путешествие тянулось шестой день. Негреющее солнце тихо скользило к верхушкам деревьев, а горсточка облаков перьев высоко в небе медленно плыла на север. На миг ветер дунул сильнее, и Рант натянул плащ на плечи, что-то пробурчав. Ему хотелось знать, доберутся ли они когда-нибудь до Байрлана. Расстояние, которое преодолел отряд после переправы, уже вполне хватило бы, чтобы доехать от Таранского перевоза до Белой реки. Но Лан, когда бы Рант не спрашивал у него, отвечал, что это просто коротенькая прогулка, и она вряд ли заслуживает того, чтобы называться путешествием. От таких замечаний настроение юноши ничуть не улучшалось. Впереди, между деревьев, показался Лан, возвращающийся из своей очередной вылазки. Он придержал коня и поехал рядом с Морейн, склонив к ней голову. Рант поморщился, но спрашивать ничего не стал. Лан попросту пропускал все подобные вопросы мимо ушей. Одна Эгвин, едва заметив возвращающегося Лана, немного отстала от Морейн, как будто они условились об этом заранее. Айседой могла вести себя так, будто Эгвин считала за старшую среди двуреченцев, но все равно она ни слова не говорила девушке о том, что докладывал страж. Перин вез лук Мэтта, погрузившись в глубокое задумчивое молчание, которое, похоже, охватывало его все больше и больше по мере того, как они все дальше и дальше оказывались от двуречья. Неспешную поступь лошадей позволяла Мэтту тренироваться в жонглировании тремя маленькими камешками под зорким присмотром Тома Мэрилина. Менестрель, как и Лан, тоже каждый вечер давал уроки. Лан закончил свой доклад Морейн, и она повернулась в седле, оглянувшись на отряд. Рант постарался расслабиться, чтобы не одеревенеть под ее взглядом. Не задержался ли на нем ее взгляд на миг дольше, чем на ком-то другом? Его чуть не замутило при мысли, что Морейн известно, кто подслушивал во мраке той ночью. «Эй, Рант!» — окликнул Мэтт. «А я могу жонглировать четырьмя!» Рант махнул в ответ рукой и не посмотрел в сторону друга. «Говорю тебе! Я раньше тебя научился четырьмя! Я... Гляньте-ка!» Они въехали на вершину низкого холма, а под ними, в какой-то миле, проглядывая между окоченевшими деревьями и вытянувшимися вечерними тенями, раскинулся Байрлан. Захлопав глазами, Рант разинул рот, пытаясь одновременно и улыбнуться. Город окружал бревенчатый частокол высотой футов 20. По всей его длине возвышались деревянные сторожевые вышки. За стенами, в лучах заходящего солнца, ярко сверкали шиферные и черепичные крыши, а над ними из труб медленно плыли вверх перышки дымков. Сотни труб. Ни одной крытой соломой крыши не было видно. Широкая дорога бежала из города на восток, еще одна — на запад. И на каждой из них виднелось не меньше дюжины фургонов и вдвое больше запряженных валами повозок. Все они направлялись к палисаду. Вокруг города были разбросаны фермы. Их было больше к северу, тогда как на юге считанные единицы нарушали однообразие леса. Но для Ранда их все равно, что и не существовало. Он же больше Эммондова луга, сторожевого холма и Дивен Райт вместе взятых, а может, вдобавок еще и Таранского перевоза.
«Вот это значит и есть город!» — выдохнул Мэтт, наклоняясь вперед к шее лошади и изумленно всматриваясь в открывшуюся картину.
Перин лишь покачал головой.
«Как может столько людей жить в одном месте?»
Эгвин просто удивленно разглядывала город. Том Мэрилин глянул на Мэтта, затем закатил глаза и распушил усы.
«Тоже мне город!» — фыркнул он.
«А ты, Ранд?» — сказала Морейн. «О чем ты подумал, впервые увидев Байрлан?»
«Я подумал, что он очень далеко от моего дома», — медленно произнес он, вызвав язвительный смешок Мэтта.
«Однако вам предстоит идти дальше», — сказала Морейн. «Намного дальше. Но иного выбора нет, кроме как бежать и прятаться, и опять бежать всю свою оставшуюся жизнь. И жизни ваши будут коротки. Вам нужно помнить об этом, когда путешествие станет тяжелым, иного выбора у вас нет».
Ранд обменялся взглядами с Мэттом и Перином. Судя по их лицам, они думали о том же, о чем и он сам. Как она может говорить о каком-то выборе после того, что раньше сказала?
«За нас сделала выбор Айс Седай».
Морейн продолжала так, словно их мысли не были ей совершенно понятны.
«Здесь снова начинаются опасности. В пределах этих стен следите за тем, что вы говорите, прежде всего. Ни слова о троллоках, полулюдях и тому подобном. Вы даже думать не должны о темном. В Байрлоне кое-кто любит Айс Седай гораздо меньше, чем в Эммондовом лугу. Здесь могут оказаться и друзья темного».
Эгвин ойкнула, а Перин что-то пробурчал. Мэтт побледнел, но Морейн спокойно продолжила.
«Мы должны привлекать как можно меньше внимания».
Лан уже сменил свой плащ, переливающийся серым и зеленым, на другой, обычного темно-коричневого цвета, хотя и превосходного покроя и тонкой пряжи. Меняющий цветоплащ стал большой выпуклостью в одной из его переметных сумм.
«Своими собственными именами мы здесь не пользуемся»,
— говорила Морейн.
«Тут я известна как Элис, а Лан как Андра. Запомните?» «Хорошо. Пока нас не догнала ночь, нужно оказаться за этими стенами. От заката до восхода солнца ворота Байрлана закрыты».
Лан во главе отряда направился вниз по холму через лес к бревенчатой стене. Дорога вела мимо полудюжины ферм, близко к ней не было ни одной, и никто из фермеров, заканчивающих свои дневные работы, путников не замечал. И упиралась в тяжелые деревянные ворота, обитые широкими полосами кованого железа. Они были плотно закрыты, хотя солнце еще не село. Лан подъехал к стене вплотную и дернул за обтрепанную веревку, болтающуюся рядом с воротами. По ту сторону чистокола брякнул колокол. Сразу же над срезом стены появилась сморщенное лицо под мятой суконной шапкой и уставилась в проем между двумя обтесанными концами бревен, возвышавшихся над головами всадников на добрых 3 спана.
«Ну, и что это все такое? Чересчур поздно в эти дни, чтобы открывать ворота. Слишком поздно, говорю я. Идите в обход, к воротам на Беломосте, если хотите».
Кобыла Морейн отделилась от отряда, чтобы человек на стене мог ясно разглядеть всадницу. Неожиданно морщины сложились в щербатую улыбку, и человек, казалось, чуть не разорвался между разговором и исполнением своих обязанностей.
«Я не знал, что это вы, госпожа. Подождите, я сейчас спущусь. Только подождите, я иду, уже иду!»
Голова исчезла из виду, но до Ранда все равно доносились приглушенные крики, чтобы они не уходили, что стражник уже идет. С громким ржавым скрипом правая створка ворот медленно отворилась. Приоткрывшись так, чтобы в образовавшуюся щель могла проехать лошадь, створка остановилась, из-за нее высунулся привратник, вновь сверкая в улыбке сохранившимися зубами, и тут же отошел назад, пропуская отряд. Морейн въехала вслед за Ланом, позади нее Эгвин.
Ранд пустил облако за Беллой и оказался на узкой улочке, на которой выходили высокие деревянные заборы и склады, большие и без окон, широкие двери закрыты крепко-накрепко. Морейн и Лан уже спешились, и с ними разговаривал тот самый человечек со сморщенным лицом. Ранд тоже соскочил с коня. Низенький человечек, в видавшем виды плаще и штопанной куртке, мял в руке суконную шапку и тараторил, быстро кивая головой. Он внимательно оглядел тех, кто спешился позади Лана и Морейн, и покачал головой.
«Народ с низин!» — ухмыльнулся человечек. «Из чего бы вам, госпожа Элис, заниматься тем, чтобы подбирать всяких низинников с застрявшей в волосах соломой?»
Потом он перевел взгляд на Тома Мэрилина.
«А вот вы не с овечками возитесь. Помнится, я пропускал вас несколько дней тому назад. Точно. Что, не по вкусу пришлись ваши фокусы там, в низинах, а, министрель?»
«Надеюсь, вы забудете, что выпускали нас, мастер Эвин», — сказал Лан, вкладывая монету привратнику в руку. «И что впускали обратно тоже».
«Нет нужды в этом, мастер Андра. Нет нужды. Вы мне прилично дали перед отъездом. Прилично».
Тем не менее, монета из руки Эвина пропала так же незаметно и мгновенно, словно он сам был министрелем.
«Я не говорил и не скажу, тем паче этим белоплащникам?»
С хмурым видом закончил Эвин. Он решил было сплюнуть, но глянул на Морейн и передумал. Ранд заморгал, но рот держал на замке. Другие поступили так же, хотя это, по-видимому, Мэтту удалось трудом.
«Дети света», — изумленно подумал Ранд. В историях, которые рассказывали о детях торговцы, купцы и купеческие охранники, было все. От ненависти до восторга. Но сходились они на том, что чада света ненавидят айседой так же, как и приспешников тьмы. Ранду стало интересно, все ли это неприятности или еще нет.
«Дети в Байрлоне?» — спросил Лан.
«И туточки?» — привратник качнул головой. «И явились, как мне помнится, в тот самый день, в какой вы отбыли. И здесь они никому по душе не пришлись. Большинство-то, конечно, это при себе держит».
«Сказали они, почему они здесь?» — с настойчивостью в голосе спросила Морейн.
«Почему они здесь, госпожа?»
Эвин был так поражен, что позабыл кивать головой.
«Конечно, они говорили, почему. Ох, я и забыл. Вы ж в низинах были. Похоже, кроме блеяния овец ничего и не слышали. Они сказали, что явились из-за того, что происходит там, в Гэлдане. Дракон, знаете ли, ну, тот, который себя называет драконом. Они говорят, этот малый распространяет зло, которое, по-моему, он и есть. И они здесь, чтобы покончить с ним. Вот только он-то там, в Гэлдане, а вовсе не тут. Хорошенькое оправдание, чтобы совать свой нос в дела других людей. И так я считаю. Уж кое-у-кого на дверях появился клык дракона.
На этот раз привратник сплюнул.
«Значит, они тут натворили дел?» — сказал Лан, и Эвин энергично закивал головой.
«Не то чтобы они этого не добивались, по-моему, но губернатор доверяет им не больше моего. Он позволил кое-кому из них, где-то десятку за раз, появляться в стенах города, отчего они вне себя. Я слышал, остальные стоят лагерем, чуть к северу. Держу пари, у фермеров они в печенках сидят. Те из-за них все время с опаской по сторонам озираются. А которые в городе, те только шляются в своих белых плащах, нос воротя от честного народа. Это у них называется ходить в свете. Порядок, значит, такой. Не раз дело доходило до драки с фургонщиками и рудокопами и плавильщиками, да со всеми, даже со стражей. Но губернатор хочет, чтобы все было тихо-мирно, так, как до сих пор. Я так скажу, если они выслеживают зло, то почему они не в Салдее? Там наверху слышал смута какая-то. Или не в Гэлдане, а внизу, говорят, большое сражение было. Очень большое.
Морейн негромко вздохнула.
Я слышала, в Гэлдан направлялись Айседой.
Да-да, госпожа, было такое.
Эвин вновь закивал.
Все верно. Они и явились в Гэлдан. Поэтому-то битва и началась. Так я слышал. Говорят, некоторые из тех Айседой погибли. А может, и все. Знаю, кое-кто не одобряет Айседой, но я так скажу. Кто иной может остановить лже-дракона? И тех проклятых идиотов, кто возомнил себя мужчиной, Айседой или кем-то в этом роде. Как насчет них? Конечно. Кое-кто говорит, не белоплащники, заметьте, и не я, но кое-какой народец. Что может этот малый впрямь возрожденный дракон? Слышал я, он кое-на-что способен. Единую силу применяет. Потому за ним толпами и идут.
«Не будь дураком!» — перебил его Лан, и лицо Эвина сморщилось в обиженной мине.
«Я говорю, что слышал! Только то, что слышал, мастер Андра! Говорят, кое-кто говорит, что он двинул свое войско на восток и на юг, на Тир!»
Голос Эвина стал мрачно многозначительным.
«Поговаривают! Он называет их народом дракона!»
«Имена значит мало», — тихо сказала Морейн.
Если что-то услышанное и встревожило ее, то она ничем этого не выдала.
«Если хочется, можешь своих мулов назвать народом дракона».
«Навряд ли захочется, госпожа»,
— хихикнул Эвин.
«Уж точно не с белоплащниками за забором. Да, на имечко такое, сдается мне, никто и отзываться не станет. Понятно, к чему вы клоните, но...» «О нет, госпожа, только не моих мулов».
«Вне всяких сомнений, мудрое решение», — сказала Морейн. «А сейчас нам пора идти».
«И не беспокойтесь, госпожа»,
— сказал привратник, живостью закивав головой.
«Я никого не видел».
Эвин метнулся к воротам и проворно стал закрывать створку, дергая ее на себя.
«Никого не видел и ничего не слышал».
Ворота с глухим стуком затворились, и он, потянув за веревку, задвинул засов.
«Вообще-то, госпожа, эти ворота уже несколько дней как не открывались».
«Да сияет тебе свет, Эвин», — сказала Морейн.
Потом она направилась прочь от ворот. Рант разок глянул через плечо. Эвин все так же стоял перед воротами.
Казалось, он полой плаща потирал монету и хихикал. Путь отряда шел по немощеным улицам, где с трудом разъехались бы два фургона. Прохожих не встречалось, по сторонам тянулись склады, да иногда попадались высокие деревянные заборы. Ран шагал рядом с министрелем. — Том, а что там такое было про Тир и народ дракона? — Тир — это же город где-то далеко на юге, у моря штормов.
— Периатонский цикл, — коротко бросил Том.
Ранд моргнул, сообразив. — Пророчество о драконе. В Двуречье никто не рассказывал эти предания. По крайней мере, в Эмондовом лугу. Если бы кто-то рассказал, мудрая шкура бы с него живьем спустила.
— Полагаю, из-за этого вполне могла бы,
— хмуро сказал Том. Он глянул на Морейн, идущую впереди с Ланом, решил, что она его слов не услышит, и продолжил.
— Тир — самый большой порт на море штормов, а твердыня Тира — крепость, которая его защищает. Говорят, твердыня — первая крепость, возведенная после разлома мира, и за все времена она никогда не была взята, хотя ни одна армия пыталась штурмовать ее. Одно из пророчеств гласит: «Твердыня Тира никогда не падет, пока к ней не явится народ дракона». Другое гласит, что твердыня не падет до тех пор, пока мечом, которого нельзя коснуться, не завладеет рука дракона.
Том скривил губы.
Падение твердыни будет одним из главных доказательств того, что дракон возродился. Может, твердыня будет стоять, пока я не стану прахом.
Меч, которого нельзя коснуться?
Так говорится. Не знаю, меч ли это вообще. Что бы это ни было, хранится оно в сердце твердыни, центральной цитадели крепости. Никто, кроме благородных лордов Тира, не имеет права входить туда, и они никогда не говорили о том, что находится внутри, во всяком случае, уж наверняка не министрелю.
Ранд нахмурился. Твердыня не падет, пока дракон не завладеет мечом. Но как это ему удастся, если только твердыня уже не пала? Что, предполагается, будто дракон будет благородным лордом Тира?
Для этого возможностей немного,
— сдержанно сказал министрель.
Тир ненавидит все, что связано с силой, даже больше, чем Аммадор, а Аммадор — оплот детей света.
— Тогда как же пророчество может исполниться? — спросил Ранд. — Я не возражаю, если дракон никогда не возродится, но в пророчестве, которое не может исполниться, как-то мало смысла. Звучит так, будто предание должно убедить людей, что дракон никогда не возродится. Я не прав?
«Ты задаешь очень много вопросов, мальчик», — сказал Том. «Пророчество, которое исполняется с легкостью, немногого стоит».
Голос его оживился.
«Ну вот мы и пришли. Вот только куда?»
Лан остановился возле одного деревянного высотой в рост человека забора, который на вид ничем не отличался от тех, что они миновали. Страж орудовал клинком кинжала между двух досок. Вдруг он довольно хмыкнул, потянул, и под его рукой кусок забора отъехал в сторону, словно створка ворот. Это и в самом деле оказались ворота, хотя, как разглядел Ранд, открываться они должны были изнутри, о чем говорила металлическая щеколда, которую Лан и поднял кинжалом. Морейн сразу же прошла внутрь, ведя в поводу Алдиб. Лан махнул рукой, приказывая остальным следовать за ней, потом замкнул цепочку, заперев за собой ворота. По ту сторону забора Ранд обнаружил двор конюшни при гостинице. Из кухни долетал гомон суеты и звон посуды. Но что поразило юношу, так это размеры здания. Оно занимало раза в два больше места, чем гостиница «Винный ручей», и было вдобавок четырехэтажным.
добрая половина окон ярко светилась в сгущающихся сумерках. Ранд дивился этому городу, в котором может размещаться так много чужаков. Кавалькада прошла уже полдвора, когда в широкой арке ворот громадной конюшни возникли три человека в грязных холщовых фартуках. Один из них, жилистый парень, единственный без навозных вил в руках, шагнул вперед, размахивая руками. «Эй! Отсюда нельзя входить! Нужно пройти в обход и въехать спереди!» Рука Лана вновь отправилась к кошельку, но в этот момент из гостиницы торопливо вышел еще один мужчина, такой же широкий в обхвате, как мастер Алвир. За ушами его торчали пучки волос, а по ослепительно белому переднику в нем безошибочно угадывался хозяин гостиницы. «Все в порядке, матч», — сказал этот человек. «Все в порядке. Эти люди — гости, которых ждут. Займись-ка их лошадьми, живо! Хорошенько о них позаботься!» Матч угрюмо шлепнул себя по лбу, затем, взмахнув рукой, подозвал на подмогу своих товарищей. Рант и остальные поспешно сняли седельные вьюки и скатки, а содержатель гостиницы повернулся к Морейн. Он отвесил ей глубокий поклон и заговорил с искренней улыбкой. «Добро пожаловать, госпожа Элис, добро пожаловать! Как приятно видеть вас, и мастера Андру, вас обоих! Очень приятно! Так не хватало вашей изысканной речи, очень не хватало! Должен заметить, я обеспокоился! Вы вот ушли в низины и все такое, ну, я хочу сказать, в такое время. Погода совсем с ума посходила, и по ночам волки воют прямо под стенами». Неожиданно он хлопнул обеими ладонями по своему объемистому животу и покачал головой. «Ну вот, я тут стою, болтаю без умолку, а нет, чтобы пригласить вас вовнутрь. Проходите, проходите! Горячий ужин и теплая постель — вот что вам нужно. А здесь все лучшее в Байрлоне. Все самое лучшее!»
«И горячие ванны, надеюсь, тоже, мастер Фич?» — спросила Морейн, а Эгвин мечтательно откликнулась. «О, да!»
«Ванны?» — сказал содержатель гостиницы. «Разумеется! Самые лучшие и самые горячие в Байрлоне. Заходите. Добро пожаловать в Оленьи Лев. Добро пожаловать в Байрлон!»